Ирвинг, Вашингтон. Легенда о сонной лощине. Из архива покойного Дитриха Никербокера. Прелестный уголок навеял сны, и грезы, и мечты, и вдохновенья. Но замки в облаках в лучах весны растаяли навек в одно мгновенье. Замок грез. В глубине одной из обширных долин, окруженных скалами, словно высеченными вдоль восточного берега Гудзона, в том месте, где река образует широкий залив, давным-давно названный голландскими мореплавателями Таппензее, и где они всегда с суеверным страхом убирали паруса и молились святому Николаю о защите, расположен небольшой торговый поселок или сельский порт. Некоторые люди называли его Гринсбургом, но более широко он известен под названием Терри Таун. Говорят, что очень давно так его назвали добропорядочные домохозяйки, чьи мужья отличались неисправимой склонностью к праздному безделью. В базарные дни они коротали время в местном трактире. Как бы то ни было, я не уверен в достоверности этого факта, а просто стараюсь быть точным и правдивым. Примерно в 2 милях от этого поселка, среди высоких холмов, лежит небольшая долина, или точнее, лощина. Это один из самых тихих уголков во всем мире. Крохотный ручеек порой робко скользит по ней, и его журчание навевает покой и умиротворение на усталого путника. Эту безмятежную тишину порой нарушают лишь свист перепелки и стук дятла. Мне вспоминается, как еще подростком я охотился на белок в зарослях высокого орешника, оттеняющего одну сторону долины. Я, бывало, заходил сюда в полдень, когда вся природа особенно безмятежна, и меня пугал треск выстрелов из моего ружья, нарушавший священную тишину, царившую вокруг. Этот треск долго отдавался разгневанным эхом. Если бы я когда-нибудь желал найти укрытие, где можно спрятаться от жестокого тревожного мира и тихо мечтать вдали от людской суеты, я не знаю более надежного места, чем эта маленькая долина. Благодаря ничем не нарушаемому спокойствию этого уголка и своеобразию характера его жителей, потомков первых голландских поселенцев, эту уединенную долину назвали «сонной лощиной», а местных сорванцов по всей округе называют «соннолощинскими мальчишками». Сонное мечтательное настроение витает над этой благословенной землей, глубоко проникнув в здешнюю ауру. Некоторые люди говорят, что это место заколдовал один высокообразованный немецкий доктор в ранний период колонизации. Другие считают, что какой-то прорицатель или колдун из местного племени проводил здесь какие-то магические ритуалы, прежде чем эту землю открыл Гендрик Гудзон. Конечно, это место все еще остается подвластным какой-то колдовской силе, чары которой заворожили покорных людей, испытывающих суеверный страх. Они верят в чудеса, впадают в трансы, перед ними часто возникают призраки и какие-то странные видения. Они слышат музыку и голоса, витающие в воздухе. Вся эта местность наполнена таинственными слухами, заколдованными уголками и суевериями. В сумерках над всей долиной падают звезды и сверкают метеориты чаще, чем в любой другой части страны. А ведьма с 9 бесами выбрала именно эту долину для своих колдовских плясок. Однако главным духом, царящим в этом зачарованном уголке, стал призрак всадника без головы. Некоторые люди говорят, что это тень гессенского воина, голова которого отлетела после выстрела из пушки в неизвестном сражении периода революционной войны. Его призрак всегда возникает перед жителями долины в ночной мгле. Кажется, словно он куда-то мчится на крыльях ветра. Он появляется не только в долине. Всадник иногда проносится по близлежащим дорогам, и особенно часто он бывает виден около церкви. В самом деле, один из самых правдивых местных историков, тщательно собравший и сопоставивший неясные факты об этом призраке, утверждает, что тело воина захоронено на кладбище, а по ночам его дух выходит на поле битвы в поисках своей оторванной головы. Молниеносная скорость, с которой он иногда проносится по долине, объясняется его стремлением вернуться на кладбище до рассвета. Таково общее толкование этой легенды, ставшей основой для многих страшных историй о царстве привидений. Этот призрак известен во всем поселке, где его называют всадником без головы из сонной лощины. Поразительно то, что склонность к сверхъестественному, о которой я упоминал, свойственна не только тем, кто постоянно живет в долине. Она перенимается даже теми, кто прибывает сюда на короткое время. Даже люди, отличавшиеся ясным умом до приезда в сонную лощину, вскоре поддаются чарам, которыми напоен здешний воздух. И они становятся мечтательными, околдованными царством грез и склонными видеть привидения. Я прославляю этот мирный уголок, ведь именно в таких маленьких уединенных долинах, открытых голландцами и притаившихся в сердце великого штата Нью-Йорк, прочно сохраняются самобытные нравы и обычаи местного населения. И стремительные потоки мигрантов, совершенствующих жизнь и непрерывно меняющих ее в других уголках тревожной страны, проносятся мимо них незамеченными. Эти долины напоминают крошечные тихие омуты, соседствующие с быстрыми реками. Они словно застыли в безмятежной тишине, порой навевая сон своим тихим журчанием. Или они медленно возвращают свои воды в таинственную тихую гавань, их не тревожит шум бурного потока, проносящегося рядом. Хотя прошло много лет с тех пор, как я бродил в сонливом уединении спящей лощины, я уверен, что снова встретил бы здесь те же самые деревья и растения. В этом дальнем, благословенном уголке еще на заре американской истории, вероятно, с тех пор прошло лет 30, жил достойный человек, которого звали Икабод Крейн. Он остался, или, как он говорил, задержался в сонной лощине ради благородной цели обучения местных детей. Он был родом из штата Коннектикут, который подарил всей стране замечательных мыслителей и лесоводов. Ежегодно отсюда устремляются служить на благо человечества легионы лесничих сельских учителей. Фамилия Крейн вполне подходила к внешности этого человека. Он был высокий и худощавый, с узкими плечами, длинными руками и ногами. Его руки выбивались из рукавов на целую милю, а ноги выглядели лопатами. Отдельные части его тела казались болтающимися и не связанными между собой. У него была маленькая голова с плоским затылком, огромные уши, крупные зеленые, как будто стеклянные глаза и длинный нос, так сильно напоминавший флюгер, подвешенный к его длинной шее. Казалось, что по его носу можно было определить, в какую сторону дует ветер. Достаточно было увидеть, как он бродил среди холмов в ветреный день. Одежда сидела на нем мешком и развевалась на ветру. Его можно было принять за голодного демона, спустившегося на землю. Также он был похож на чучело, сбежавшее с кукурузного поля. Школа, где он работал, представляла собой низкое здание с одним большим залом. Оно было нелепо сколочено из бревен, окна были частично застеклены, а частично забиты страницами из старых школьных тетрадей. В часы, когда не было занятий, оно охранялось нехитрым способом. К дверной ручке был прикреплен жгут из прутьев, а у оконных ставень были установлены колья. Таким образом, даже если вор легко проникал в здание, он чувствовал некоторую неловкость, желая выйти из него. Наиболее вероятно, что эту идею архитектор Йост ван Гутен заимствовал у тех, кто придумал таинственное приспособление для ловли угрей. Здание школы было расположено в довольно уединенном и приятном месте у подножия холма, поросшего лесом. Рядом протекал ручей и росла раскидистая береза. В тихие летние дни отсюда доносились приглушенные голоса учеников, зубривших уроки. Они напоминали жужжание пчел, вылетающих из улья. Время от времени их прерывал властный голос наставника. В его тоне звучала угроза или приказание. Под жуткий треск березовых роск он наставлял какого-нибудь нерадивого бездельника вступить на благодатную стезю познания. Надо признать, что он был добросовестным человеком и даже помнил золотое правило: пожалеешь розги и испортишь ребенка. Конечно, ученики Кабода Крейна не были испорченными. Однако у меня не сложилось впечатление, что он был одним из тех жестоких школьных тиранов, которые испытывают радость, когда терзают тех, кому трудно даются их предметы. Наоборот, он скорее ратовал за справедливость, а не суровость, но только проявлял ее избирательно, стараясь снять тяжелое бремя с плеч слабых учеников и возложить его на сильных. Он снисходительно проходил мимо слабенького мальчишки, который трепетал при виде розг, но его стремление к справедливости удовлетворялось, когда он обрушивал двойную порцию розг на какого-нибудь ничтожного грубого голландского болвана, который, отведав удары розгами, сердито и угрюмо молчал. Все это он называл выполнением своего долга перед родителями учеников. Применяя наказание, он всегда свято верил в его благотворное влияние на замученных сорванцов, которые, по его мнению, будут благодарить его всю жизнь. Однако, когда заканчивались уроки, он даже общался и играл со старшими мальчиками. А в праздничные дни он провожал домой младших детей, которым посчастливилось иметь хорошеньких сестер или домовитых мамаш, хранивших в буфетах деликатесы. В школе он получал скудное жалование, которого едва хватало на ежедневный хлеб насущный. Он любил вкусную еду и, хотя был худощавым, обладал неуемным аппетитом анаконды. И чтобы поправить свои дела, он, согласно местному деревенскому обычаю, поочередно жил и питался в домах фермеров, чьих детей обучал. В каждом доме, где жизнь текла своим чередом, он гостил около недели. Все его пожитки умещались в холщовом узелке. Чтобы все это не слишком ударяло по кошелькам прижимистых хозяев, считавших плату за обучение тяжелым бременем, а учителей бессовестными трутнями, он придумал множество приемов, как быть полезным и приятным. Иногда он помогал фермерам в выполнении не слишком трудоемкой работы, косил сено, чинил ограду, водил лошадей на водопой, коров с пастбища и рубил дрова на зиму. Тогда он отбрасывал прочь высокомерие и абсолютную власть, которой обладал в школе, своей маленькой империи, и становился поразительно робким и услужливым. Он старался заслужить благосклонность матерей, ухаживая за детьми, особенно за младенцами. И, напоминая благородного льва, когда-то нежно баюкавшего ягненка, он часами напролет держал младенца на одном колене, одновременно качая люльку. Помимо других занятий, он обучал пению молодежь по всей округе и выколачивал немало звонких монет, вдохновляя юнцов петь псалмы. По воскресеньям он не без гордости устраивался у церковной ограды, рядом с хором из отобранных им юношей, где, как ему казалось, он был значительнее самого священника. И действительно, его голос звенел по всему приходу. И даже сейчас, если вы зайдете в эту церковь в тихое воскресное утро, то услышите какие-то особенные трепетные мелодичные трели, достигающие даже берегов мельничного пруда на расстоянии полумили. Говорят, что эти вибрирующие мелодии звенели как память об Икабоде. Итак, благодаря нехитрым уловкам или, как обычно говорят, всеми правдами и неправдами, добропорядочный педагог довольно успешно сводил концы с концами. И люди, которым были чужды даже проблески мысли, считали, что ему слишком легко живется. Сельский учитель обычно считается важным человеком среди сельских дам, кем-то вроде джентльмена с барскими замашками, обладающего более изысканным вкусом и более глубокими познаниями по сравнению с грубыми деревенскими парнями. По их мнению, более высокообразованным может быть только священник. Поэтому его появление к чаю вызывает всеобщий трепет в деревенском доме, где по этому случаю подают вкусные конфеты, пекут дополнительные пироги и выставляют на показ серебряный чайник. Поэтому нашему светочу науки особенно нежно улыбались деревенские дамы. А каким величественным он выглядел на церковном дворе в перерывах между богослужениями в воскресенье! Он собирал для них виноград с кладбищенских виноградников и зачитывал перед ними надгробные надписи на могилах.